Глава седьмая. Прожектор. В одной книге я повстречала следующий пример. В комнате сидят два человека. Звучит веселая музыка. Оба человека улыбаются и легонько постукивают ногой в такт музыки. В комнату входит третий человек. Он видит, что двое наслаждаются звучащей музыкой. Но вошедший не знает, что один из двух сидящих в комнате глухой. Он просто подражает своему приятелю, улыбается, постукивает ногой и думает, что в этом и состоит удовольствие его приятеля. Когда мы приходим в церковь, в собрание верующих в Иисуса Христа людей, мы видим, что там все приветливые, все дружно поют псалмы, молятся, слушают проповеди. Но мы не знаем, кто из этих людей наслаждается жизнью со Христом, а кто просто подражает окружающим и думает, что в этом и есть христианская жизнь. Становясь чадом Божьим, человек начинает неразрывно жить с Иисусом Христом. Иисус Христос постепенно открывается своему чаду, являя ему глубину и силу своей любви. Но одновременно с этим Иисус Христос показывает нам и скрытые глубины нашего характера, потому что от момента рождения свыше и до конца нашей земной жизни Христос терпеливо и неотступно работает только над одной сферой, над нашим характером, уподобляя его своему. Он учит нас любить Бога и любить людей Его любовью, подготавливая нас для жизни в вечности. Однако Господь не форсирует, а постепенно проливает свет в тайники нашей души, обнажая там эгоизм, гордость, жадность, злопамятность, раздражительность, бессилие перед соблазнами и так далее. Он наводит как бы прожектор на подобные наши качества и учит нас называть их истинное имя, например, зависть, гордость, осуждение, а впоследствии помогает избавляться от них. Как-то я услыхала шутливое сравнение. Когда рыбак чистит рыбу? Когда она в реке или когда он ее поймает? Конечно, когда поймает. Так и Господь начинает очищать людей, когда они становятся его детьми, и очищает их до конца жизни. Мы нередко разочаровываемся в христианах. Они часто не дотягивают до нашей планки. Но, во-первых, нам не дано знать точно, дитя ли Божье тот человек, который нас разочаровал. А во-вторых, если он дитя Божье, то Господь работает над ним. Возможно, то, что у вас есть от рождения, например, сдержанность, у этого порывистого, неуравновешенного человека – достигается в ожесточенной борьбе и сокрушении перед Богом. И поскольку этот человек еще жив, Бог трудится над ним и помогает ему. По мнению одного остроумного писателя, на груди каждого христианина можно было бы повесить табличку «Идет строительство, объект недостроен». Такую же табличку не мешало бы повесить и на своей груди. Мне понравилось одно сравнение. Сравнение нашего мозга с деревом. Представьте себе, на дерево налетели вороны. Они посидели и улетели. Что после них осталось? Запачканные ветки. Но если какая-то пара ворон на этом дереве свела гнездо и вывела птенцов, то они уже считают это дерево своим. Они уже здесь хозяева и оберегают свое потомство. Наш мозг подобен дереву. Нехорошие, недобрые, нечистые мысли часто появляются в нашем разуме, как вороны на дереве, прилетающие извне. Если мысль прилетела и улетела, это не страшно. Но если она посидела в нашей голове и, так сказать, покаркала, то, улетев, она оставила свой грязный след. А если она свела гнездо и вывела птенцов, то это уже серьезная проблема. Нехорошие мысли поселились в нашей голове и отравляют нам жизнь. Что же делать? Приведу пример. Предположим, что я склонна к ропоту. Мы знаем, что за ропот, за недовольство жизнью, Бог наказал израильский народ 40-летним хождением по пустыне вокруг одной горы Синай, а также ядовитыми змеями, о которых мы уже вспоминали ранее. Ропот – это грех, так как это выражение несогласия с Божьей волей в моей жизни. А значит, это ропот против самого Бога. Но я часто забываю об этом, и при встрече со знакомыми людьми даю волю своему языку. Мол, жизнь тяжелая, правительство плохо заботится о нас, везде все отравлено ложью и несправедливостью, люди стали такими равнодушными и жестокими и так далее. Интересно, что изменится от моего ропота? Бесспорно, абсолютно ничего. А что оставит этот ропот в наших с собеседницей душах? Что-то подобное грязному следу, оставленному вороной на ветке. Сказать точнее, поначалу это будет просто испорченное настроение. На следующий день с другим собеседником я опять ропщу. Что делать? Жизнь сама заставляет, я ведь не обманываю собеседника, правду говорю. И повадилась ворона часто садиться на мое дерево и пачкать ветки, портить настроение и людям, и мне. А я – дитя Божье, христианка. Я знаю, что должна славить Бога. Но не буду же я, как попугай, повторять слава Богу», когда на душе кошки скребут, и жизнь складывается совсем невесело. А ворона уже собирается свить гнездо. Мои мысли и разговоры в основном крутятся вокруг ропота. Как же избавиться от этой вороны, не лукавя и не притворяясь, что жизнь прекрасна? Тут на усилиях воли долго не продержишься. Обязательно дашь слабинку. Если сама не начнешь роптать, то кто-нибудь непременно поможет. Лучше сразу обратиться за помощью к Иисусу Христу. Первое, что мне придется сделать, это назвать ропот не честностью и принципиальностью, а именно ропотом, грехом, бунтом против Божьей воли, и попросить Иисуса Христа простить меня за этот грех. Второе – попросить Иисуса Христа избавить меня от этого привязавшегося греха. Третье – поинтересоваться в Слове Божьем, о чем Господь учит нас думать и разговаривать с людьми. В Библии об этом сказано очень много. Например, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Не судите, и не судимы будете. Каким судом судите, таким будете судимы. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. О горнем помышляйте, а не о земном. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И нигде не сказано «выражайте недовольство всем, что вас не устраивает». Когда я ищу освобождение от привязавшегося греха, от назойливой вороны, я делаю шаги в сторону Иисуса Христа. Каюсь, прошу Его освободить меня, читаю Его Слово, и, наконец, Господь показывает мне, что мне нужно сделать, чтобы стать свободной от ропота. Появляется настойчивое желание совершить замену, заменить ропот и недовольство на обдумывание и запоминание Слова Божьего. Я верю, что это Господь руководит моими мыслями, и начинаю выполнять Его задание. Я открываю в Писании 72-й Псалом и с молитвой, обдумывая каждое слово, учу его на память. Автор 72-го Псалма – человек, которому очень знаком ропот. Он сам роптал на несправедливость в жизни и чуть не упал из-за этого. Но Господь открыл ему конец, который ждет преуспевающих но нечестивых людей. И псалмопевец ужаснулся. Он понял, что их ждет ад. И он признается. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда, не разумел, как скот я был перед тобою». И в следующих строках псалмопевец сообщает нам о том, в чем нашел свою опору. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его». Все. Псалмопевец нашел выход из ропота и стал на позицию приближаться к Богу, уповать на Него и возвещать Божьи дела. Что это практически значит для нас, желающих не роптать? Мне думается, что, во-первых, нужно вспомнить, что все происходит под Божьим контролем и по Его воле, и смириться с тем, что так возмущает нас. Во-вторых, не забывать, что самое главное – это вечная душа человека, и в разговорах со знакомыми не поддерживать бесплодные разговоры, а искать мудрости, как сообщить человеку о святом Боге, о грешном человеке и о любви Божьей, излитой на нас со креста. А в-третьих, если есть возможность мирно, без агрессии, обличить людей, делающих беззаконие, и молиться о них, и желание роптать исчезнет. Я понимаю, что этот процесс избавления от греховной склонности довольно громоздкий, но не знаю никакой быстродействующей таблетки. На практике убедилась, что грех нужно назвать его именем, страстно захотеть избавиться от него и просить Иисуса заменить его противоположным качеством, послушанием ему. Этот способ оказался для меня самым эффективным не только относительно ропота. Каждая моя кривая склонность, на которую Господь наводил свой прожектор, проходила через подобные этапы и, наконец, уступала место своей противоположности. Правда, с недавних пор время достижения цели несколько сократилось. Я догадываюсь, почему, и открою вам свой секрет. Признаюсь вам, с тех пор, как я осознала, что выход из проблем нужно искать прежде всего в Слове Божьем, я поняла, что мне нужно иметь своеобразную арсенальную комнату в моей памяти. Там должно находиться разнообразное оружие на все случаи жизни. Когда наступает трудный момент, когда Господь наводит прожектор на очередную мою нехорошую черту характера, Дух Святой бросается в эту арсенальную комнату и вооружает меня подходящим словом. И это слово руководит мною, вдохновляя преодолевать трудности. Приведу пример. Всем знакомо раздражение. Я знаю, что основа раздражения – все то же несогласие с Божьей волей. Что-то идет не так, как я хочу. Кто-то ведет себя не так, как я хочу. Теоретически я понимаю, что раздражение – это грех. Но практически я раздражительный человек. Раньше мое раздражение переходило в очень некрасивые сцены, о которых стыдно даже вспоминать. Но однажды, когда я в очередной раз почувствовала раздражение, в моей памяти вспыхнуло всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. И я остолбенела. Ничего себе список. И начинается всего лишь из этого ручейка – раздражение. Я ведь помню, когда злилась, кричала, выходила из себя, все начиналось с этого едва заметного раздражения. Что же делать? Как с этим ручейком справиться? Я взмолилась: «Господи, я не могу быть внутри гладкой, спокойной, как бухта в балаклаве». И Господь помог мне. Он стал обращать мое внимание на паузу, которая появляется в момент раздражения. Это время, когда еще можно спохватиться, отойти в сторону и быстро обратиться к Иисусу Христу. «Я раздражена, прости, Боже, я понимаю, что это грех. Останови, не дай разгореться гневу». Через несколько минут вместо раздражения появляется стыд перед человеком, на которого возникло раздражение. А немного погодя, вообще появляется радость, что Господь погасил вспышку и обошлось без последствий. Тогда благодаришь Бога и молишься за человека, которого внутренне успела обидеть, но он, слава Богу, не успел заметить. Но секрет здесь не только в 5 секундах. Главный секрет в том, что со временем у верующего человека обогащается арсенальная комната. В нужный момент в его памяти вспыхивает определенное Божье слово, которое помогает сориентироваться и понять, что на самом деле происходит и что необходимо принять или, наоборот, отвергнуть. Как видим, пополнять арсенальную комнату для нас жизненно важно.